Какими идиотами мы там стояли с нашим узлом. Утешало, что потеряли только 5 франков, не 20. Больше нам никогда не приходилось слышать об этом тайном обществе. Кем, чем являлись его организаторы, неведомо. Лично, я полагаю, они не имели отношения к партии коммунистов. Думаю, это были просто аферисты, дурачившие русских беженцев, выжимая фиктивные членские взносы. Дело довольно безопасное, и, несомненно, мошенники еще им промышляют по другим городам. Смышленые ребята роли свои играли превосходно, контору оформили образцовой подпольной явкой, а штрих с узлами белья — гениально. Еще 3 дня мы шлялись в поисках работы, возвращаясь ко все более скромным порциям супа и хлеба в моем номере. Наметилось 2 проблеска надежды. Во-первых, Борис услышал о вероятном месте в отеле «Х» около площади «Конкорд», а во-вторых, вернулся, наконец, патрон нового русского ресторана на улице «Коммерс». Мы пошли познакомиться с хозяином. В пути Борис говорил об огромных деньгах, которые мы вскоре заработаем, и о важности впечатления, которое надо сейчас произвести. По одежке встречают, монами. Дайте мне новый костюм, через час я займу 1000 франков. Какая жалость, что, будучи при деньгах, мы воротничок не купили. Вывернул сегодня свой наизнанку, а что толку? С обеих сторон пакость. Голодный у меня вид, монами. Выглядишь бледным. Проклятье. Будешь бледным на хлебе и картошке. Таким бледным, что всякому захочется тебя пнуть. Погоди-ка. Перед зеркалом ювелирной витрины Борис нахлестал себя по щекам, и мы быстро, пока румянец не отхлынул, зашагали представляться патроном. Патрон был невысоким, плотным господином, очень изысканным, с волнистой сединой, в шикарном двубортном фланелевом костюме и благоухал духами. Бывший полковник русской армии, рассказывал про него Борис, присутствовала и супруга хозяина, толстенная француженка, чье очень белое лицо с яркими алыми губами напомнило мне отварную телятину с томатом. Патрон сердечно приветствовал Бориса. Они заговорили по-русски. Я в некотором отдалении ждал момента поведать о баснословном своем посудомоечном искусстве. Затем патрон повернулся ко мне. Я неуклюже, но как можно угодливее шаркнул. Наслушавшись от Бориса о самой низкой рабской категории планжеров, я приготовился к презрению и спеси. С неожиданной благосклонностью патрон потряс мне руку. «О, так вы англичанин!» — воскликнул он. «Но это же прелестно! И, полагаю, излишне спрашивать, играете ли в гольф?» «Ну, естественно», — сказал я, угадывая нужный ответ. «Всю жизнь лелею мечту о гольфе. Не будете ли столь любезны, моншер, мсье, пояснить мне хотя бы несколько основных приемов?» По-видимому, это был русский обычай вести дела. Патрон внимательно прослушал мои объяснения, разницы между клюшкой и кочергой, затем внезапно заявил, что все решено. Как только ресторан откроется, Борис станет метрдотелем, а я планжером. И впоследствии, если бизнес пойдет удачно, даже смотрителем клозета. Я спросил, а когда ожидается открытие? Ровно через 2 недели, царственно ответил патрон. Он умел необыкновенно величаво взмахивать рукой, стряхивая сигаретный пепел. Ровно через 2 недели, день в день. Затем он с нескрываемой гордостью повел нас по ресторану. Тесноватое помещение состояло из бара, столовой и кухни, размером со среднюю ванную комнату. Убранство в дешевом старинном стиле. Патрон именовал его «норманским». Перекрестия темных фальшивых балок на белой штукатурке и тому подобное. Название для пущей средневековости придумано «Трактир Жанна Котара». Имелся рекламный листок, где, среди прочего вранья о местных достопримечательностях, сообщалось, что в харчевню на месте нынешнего ресторана любил захаживать Карл Великий, изюминка, восхищавшая патрона. Бар украшали академически исполненные непристойные сладостные аллегории в пышных рамах. Напоследок нам подарили по дорогой сигарете, прощальный обмен любезностями, и мы раскланялись. Я ясно чувствовал, что ничего хорошего от этого ресторана не дождаться. Патрон выглядел жуликом, хуже того, жуликом неумелым, и возле задних дверей сумрачно топтались двое, несомненные кредиторы. Но Бориса, уже считавшего себя метрдотелем, обескуражить было невозможно. Получилось! Успех! Всего-то пару недель продержаться. А что такое парочка недель? Жратва, да плевал я! Нет, вообрази, через какие-нибудь 3 недели буду с милашечкой, брюнеткой, интересно, или блондинкой? Ладно, любая хороша, лишь бы не слишком тощенькая. 2 следующих дня прошли уныло. На последние 60 сантимов было куплено 0,5 фунта хлеба с головкой чеснока. Хлеб натирают чесноком, чтобы дольше обманывать язык вкусом еды. Почти все время мы просидели в ботаническом саду. Борис пытался камнями подстрелить гулявших ручных голубей, но не попал ни разу. Кроме этого, нас развлекало составление обеденных меню на старых конвертах. Вконец оголодавшие, мы даже не пытались думать о чем-либо, кроме съестного. Помню обед, выбранный, наконец, Борисом. 2 устриц, борщ, отличный суп из красной свеклы с горкой сметаны, раки, цыпленок в соусе, говядина со сливами, молодой картофель, салат, жирный пудинг, сыр рокфор. 1 литр бургундского и старый бренди. Относительно еды Борис держался интернациональных взглядов. Позже, в эру преуспеяния, мне доводилось видеть, как он без всяких затруднений справлялся с трапезами приблизительно того же объема и ассортимента.